Радио «Комсомольская правда».
В гостях у Елены Ханги. В гостях у Елены Ханги.
Здравствуйте, здравствуйте. Я Елена Ханга. Приветствую вас со своей постоянной соведущей Дарьей Завгородней.
Умное лицо еще не признак ума. Все глупости в мире совершаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь. А у нас в гостях, мне прям даже боязно представлять нашего гостя, это Марк Анатольевич Захаров. Мне хочется просто аплодировать.
Любимый и великий. Большое спасибо, что вы пришли к нам сегодня.
Благодарю вас за внимание. Спасибо.
Друзья, дорогие телезрители, не буду вас мурыжить, сразу назову телефон прямого эфира 8 800 100 ровно 1701. Звоните, пожалуйста, у нас сегодня уникальный случай, поэтому телефон принимает Марк Захаров. Марк Захаров возглавил столичный цех деятелей культуры. Недавно сообщили газеты.
Да.
Можно вас поздравить, вы старшина цеха.
Да. Ну, хотя это что? Было не лишено некоторого юмора. Кроме пафоса еще была цепь с большой медалью, был хлыст, колокольчик и парусный корабль «Юнона и Авось».
Так, а чем же будет очень заниматься цех деятелей культуры под таким чутким...
Ну, я называюсь старшина, вот такое название. Я думал, что моя карьера уже, как бы, так сказать, достигла апогея, но, оказывается, есть еще карьерный рывок вверх. И, кроме всего прочего, я старшина. Вот, и была какая-то фраза, хорошо, хорошая сказана, что вот... Вообще будем работать так. Как старшина скажет, так и будет. Вот это вот
так,
мне очень дорого.
А вы что-нибудь уже сказали, как надо работать? И что делать?
Нет, я делал с какими-то общими поздравительными фразами, благодарностью за доверие, за... Ну, немножко так я коснулся некого коридора возможностей, чтобы нам его не сужали в средствах массовой информации, чтобы вот этот коридор свободы, когда мы можем высказывать свои суждения, не боясь за то, что на это кто-то обидится и будет из этого раздувать какую-то историю.
Ну вот вы столько десятилетий руководите театром. Вот, ну, может быть, вас много раз спрашивали, а я ни разу. Какой ваш любимый спектакль?
Любимый спектакль, наверное, «Доходное место» в 1967 году в Театре «Сатиры» с Андреем Мироном, с Папановым, с Пельцером, с Биглетом.
Который запретили.
Как сказал Плотчик Марк, ты прорвался, беги за шампанским. Вот. Ну и в пределах «Садового кольца», почему я так говорю осторожно, потому что, в общем, Екатерина Алексеевна Фурцева потом посетила этот спектакль, она искала ошибки Московского городского комитета партии, как мне потом рассказал сведущий человек. Вот она нашла ошибку горкома партии, который разрешил этот спектакль, и он был запрещен. На что мне Олег Ефремов сказал: «Не жалей». Не жалей, потому что постепенно он бы стал, так сказать, ну, как спектакли некоторые, во всяком случае, они худшают, что-то такое расползаются, теряют какую-то заразительность. А об этом будут помнить как о хорошей легенде. И легенда осталась.
А за что Фурцева закрыла ваш спектакль? Что,
знаете,
ей не понравилось?
Там были такие... Я ничего не менял в тексте, но...
Намёки.
Когда Пельцер говорила, вот появились такие, понимаете, молодые люди, которые говорят, что вообще надо жить на одну зарплату, жалование, на одно жалование. Но она говорила это в зал. Вот как после этого можно дочерей выдавать замуж за такого человека, который живет на одно жалование? Ну и еще были такие... выходы в зрительный зал, которые встречались аплодисментами, в общем, какой-то был такой взаимный энергообмен, серьезный. Ничего уж там такого сверхъестественного не было, но, правда, он был хорошо поставлен, были хорошие сценографии Левенталя.
Друзья...
Ну, и играли лучшие артисты театра сатиры, что, в общем, чем я обязан Плотчику, что он мне доверил.
У нас звонок, Фарид. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, я звоню из Казани.
Очень приятно.
Я бы хотел обратиться к Марку Захарову, значит, ну, прежде всего, поблагодарить его за все то, что он на сегодняшний день сделал, и за то, что он еще, скорее всего, сделает. Это человек величайший, представитель и советской, и российской культуры, и кинематографии. Вот. Большое спасибо ему за это. Вот. И сейчас я бы хотел бы попросить его вот о чем. Сейчас на Украине льется кровь. Сейчас идет так называемая силовая операция и так далее. Вся вот эта ложь, вся вот эта грязь, вся эта мерзость Запада сейчас всплыла в полном объеме. Я бы хотел попросить Марка Захарова, ну, не то чтобы возглавить, а как бы, что ли, инициировать участие литературных и, ну, я не знаю, других кругов, кинематографических кругов, возглавить как бы борьбу за реальное освещение того, что на самом деле происходит в юго-восточной области Украины. Потому что то, что сейчас происходит, это полностью, я не знаю, как назвать, это мерзость, это мразь. Просто
спасибо,
хочу,
мы поняли
чтобы...
вас спасибо вопрос. Большое, спасибо.
Вы знаете, что сейчас очень много у нас таких вот аналитических, политических программ по центральным каналам проходило, где люди высоко одаренные, с хорошим глубинным образованием, политическим, юридическим, говорили об этой проблеме, были письма, значит, поддержки путинской акции, где я тоже вместе с Броневым, мы
да,
не
а
сразу...
А что это за история? Расскажите,
да, у нас что-то такое получилось, что мы... Я и Броневой Леонид Сергеевич, так сказать, наш главный артист в Ленкоме, мы не знали об этом, нам не позвонили, или, может быть, звонили в наше отсутствие, и поэтому мы потом отдельно специальные как бы акции вдвоем с ним примкнули к нашим коллегам, которые выразили все свои суждения по поводу вот этого кризиса, который больно ударил, конечно, по всем русским людям, по всем российским гражданам, я уж не говорю об Украине.
Продолжение программы слушайте через минуту. В гостях у Елены Ханги. В гостях у Елены Ханги.
Радио «Комсомольская правда».
Нелепо, смешно, безрассудно, безумно, волшебно, не то. Ни проку, ни в лад, ни в попад совершенно. Приходит день, приходит час, приходит миг, приходит срок, и рвется связь. Кипит гранит, пылает лед, и легкий пух сбивает с ног. Что за напасть? И зацветает трын трава, и соловьем поет сова, и даже тоненькую нить не в состоянии. Безрассудно, безумно, волшебно, ни толку, ни проку, ни в лад, ни в попад совершенно.
В гостях у Елены Ханги. В гостях у Елены Ханги.
А у нас в гостях Марк Анатольевич Захаров. Я читала некое письмо против действий российских властей на Украине, и, якобы подписанное вами. Оказалось, что это какие-то шалуны в интернете подписали вашим именем, и Леонида Броневого это письмо.
Нет, но это в интернете случаются такие вещи, там иногда можно себе прочесть бог знает что. И поэтому это, конечно, продукт некоторого недоразумения.
А на ваш взгляд, должен ли артист, режиссер публично высказывать свою гражданскую позицию? Потому что я знаю, многие говорят, знаете, вот я певец, меня должны все любить, и я не хочу, чтобы там одни любили, другие ненавидели, только из-за того, что я поддерживаю ту или иную сторону.
Ну да, это очень такой личностная проблема. Это, понимаете, тот, кто имеет что сказать, а не просто повторить, так сказать, какой-то набор фраз, который уже хорошо прозвучал и хорошо усвоен слушателями, имеет что-то сказать свое личное, тогда он должен говорить. Если такого нет, вот, например, у меня каких-то специальных украинских контактов, я бы не сказал, что они, так сказать, существуют на каком-то родственном уровне, хотя есть один достаточно богатый человек, который помогал театру, такой украинский меценат Виктор Пинчук помогал мне, помогал оркестру Спивакова, и у нас с ним как
интересно,
бы так сказать.
А почему? Вот в наше время уже это было, не в советское.
Да.
То есть он фактически помогал иностранным театрам и
оркестрам. Он, так сказать, знакомил киевлян, сначала, правда, это был в Днепропетровске, первые гастроли были, знакомил киевлян с наиболее интересными достижениями российского театра. Потому что сейчас выехать на гастроли, вот так просто какой-то показать свой спектакль, это дорогой невозможно. Так,
а почему?
Как было в советское время. Ну, поменялось время, поменялись цены на транспорт, на гостиницу.
Ну, я думаю, что Ленкому были бы рады в Киеве.
Ну, были бы рады, но все равно.
То есть это не компенсируется количеством проданных билетов?
Нет, это выходит в лучшем случае где-то рядом с нулевым каким-то результатом. Это такой, так сказать, просто подарок зрителей.
А на что живет театр тогда, если не на
билетов? Театр живет на ту дотацию, которую он получает от московского правительства. И на те собственные заработки, которые ему дается, ну, небольшая часть, так сказать, билеты, ну, может быть, еще что-то в аренду сдается, какая-то печатная продукция, рекламная.
Это при том, продукция. Что вот сколько раз я была в вашем театре, забит. Просто забит.
Ну, слава богу, постучите по дереву.
По голове.
Деревом,
тем не менее.
Потому что я этим очень горжусь, и это очень дорого. С 1974 года. Я начал в 1973 году. Я был назначен на 1974 год. Вот так повезло, что поставил спектакль «Тиль» по Шарлю де Кастеру. Григорий Горин написал очень смешную, веселую, трогательную пьесу. Вот, и сразу пошел зритель, так сказать, валом. И как наши вахтерши этот разговор слышал, Горин нам там говорит, вот одна по телефону тут говорит, ваша вахтерша, знаешь, вот раньше у нас ходил зритель к нам в валенках, в галошах, а сейчас только в одной этой самой, в одной этой, как это называлось, плащи-то, боже мой.
Болонья.
Вот, понимаете, все в Болонье. Вот. И это был такой момент в нашей истории, когда Болонья – это был как Мерседес-Бенц.
Друзья, хочу напомнить, телефон прямого эфира 8 800 100 ровно 1701. Я хочу вернуться к спектаклю «Тиль». Этот спектакль вывел новую звезду на небосклон Николая Караченцева. А я читала, что у него как-то карьера не очень здорово получалась, что у него какие-то были проблемы, претензии к его внешности. Там, но вы его открыли, раскрыли.
Он был, да, каким-то он немножко был нескладным, таким длинноносым парнишкой, но с горящими глазами черненькими, как вишенки. Мне показалось, что на него можно сделать ставку, и он действительно после этого спектакля проснулся знаменитым, но он был не один. Была еще Инна Михайловна Чурикова, которая mm-hmm. уже имела успех в фильмах. Вот в фильмах Панфилова первых. И поэтому этот, так сказать, такой тандем, дуэт.
Выстрелил.
Да, и она должна была играть сначала одну роль, одной возлюбленной, Нелли. А потом, по некоторым моим наблюдениям субъективным, иногда люди женятся снова. Потом еще раз, и... Все жены похожи друг на друга. Вот. И поэтому мы решили, что все возлюбленные, которых он будет встречать, как человек такой бесшабашный, широкий, шут великий Фландрии, вот они должны быть похожи в чем-то. И Инна Михайловна замечательно играла похожих, но вместе с тем разных женщин. Это была большая удача спектакля.
Я слыхала, что Николаю Петровичу продолжает платиться зарплата
да,
в театре. Это
да,
правда?
Правда. Правда, мы платим. Он слишком большой сделал вклад в развитие Ленкома. Он, кстати, первый предложил, чтобы театр с пафосным названием имени Всесоюзного Ленинского коммунистического дважды роденосного комсомола был просто таким названием городского фольклора. Оттуда мы почерпнули слово «Ленком». Это такая аббревиатура. Ну, там есть частицы нашей истории, и вместе с тем есть абсолютная дистанция. Был же у нас такой период в развитии театров московских, уже многие этого не помнят, как был театр революции, театр МГСПС, театр транспорта, вот это все такие названия были. А это, ну, так, театр.
Скажите, а как попасть в ваш театр молодым людям? Ведь театр не резиновый, и каждый год появляется все больше и больше талантливых ребят, а у вас хватает великих, которые не уходят. Ну и что же делать?
Попасть в смысле актером стать?
Да, 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 да. Ну вот вы же набираете молодежь.
Да,
а знаете, куда старшее поколение?
Ну это такой, знаете, самый болезненный вопрос.
Конечно.
Это, во-первых, тут есть недостатки нашего законодательства, причем такого не театрального, а государственного, в общем. Контракт где-нибудь там в Финляндии или в Германии заключается, и по окончанию контракта человек не имеет никаких претензий к тому, что он больше не
платят,
работает.
Ну, ему платят, наверное, нормально, и он может.
Ему платят зарплату там, лучше, старости, чем у нас, да, это правильно.
Да.
Так же, как в Америке, лучше, чем...
А у нас получается, что пришел в театр, и там, да, седых
там...
волос,
и все. Да, так, в общем, но сейчас мы так...
То есть у вас бюджет должен расти?
Своими силами как-то пытаемся все-таки что-то стабилизировать. И, в общем, ну, во-первых, я вам честно скажу, я горжусь, что я ни одного человека не уволил по творческим соображениям. Потому что мне говорили, что, ну, как ты придешь вот сейчас в театр, надо все там,
гнать.
Все гнать, перекроить. И я понимаю, что такой путь может быть, и он может привести к какой-то желанной цели, как, например, там Серебренников, и у него, так сказать, свой взгляд. А я, да, я так подумал, глядя на одну актрису, которую я намеревался на пенсию проводить, а пенсия это у нас
это
вообще дело плохое.
Помимо
да.
того, что просто женщине, актрисе тяжело.
Вот я подумал, что не я придумал эту систему, и не мне вообще заниматься каким-то таким единоличным законодательством. Вы мне не подходите, вы мне не нужны, я в этом. Мне могут также сказать и вы. Нам не очень нужны. Но поскольку я уже в это время поставил спектакль «Тиль», а потом пошло, так сказать, по нарастанию, в смысле интереса к театру, то уже, слава богу...
То есть они просто не задействованы, но получают зарплату.
Да. Да, но некоторых мы имеем право вообще переводить на пониженную зарплату, там на 25%, на 50%, на 25% у нас мы как-то не решились на это, на 50% некоторые люди с их согласия, во всяком случае, с пониманием отнеслись к этому и остались.
А по секрету, какая зарплата приблизительно в театре НКО? Ну, примерно.
Вот. Ни один спортсмен бы вам не ответил на этот вопрос. Ни за что. Я все-таки отвечу. Значит, это всегда коммерческая тайна. Но,
у спортсменов другие деньги, поэтому вы можете ответить спокойно.
Молодой...
Налоговая не заинтересуется.
Молодой человек, который, так сказать, активно работает, но он 40-50... тысяч.
А вы приветствуете, если он будет дорабатывать где-то в рекламе?
Да, да, приветствую.
Продолжение программы слушайте через минуту. В гостях у Елены Ханги. В гостях у Елены Ханги. Радио «Комсомольская правда».
А у нас в гостях Марк Анатольевич Захаров.
Вот мы, знаете, мы раньше считали, что унизительно быть уборщицей, пока не появились клининговые компании в Западной Европе, где есть оператор клининговой компании, который приезжает на работу на собственном автомобиле, переодевается и занимается чисткой, но профессиональной чисткой под того помещения, которое... Значит, ему указано. Вот. И поэтому у нас отношение...
Ну, а к съемках в сериалах? Ведь говорят, что это такой жалкий жанр по сравнению с театром. Вы
знаете,
тоже спокойно
относитесь? Нет, я отношусь с пониманием к этому. Если в сериале как-то, так сказать, кто-то как-то запоминается, и даже его зритель начинает именно любить за это, как, допустим, Татьяну Кравченко, которая...
Ой, ну это даже не сериал.
Несравнимо мало играет в театре, играла мало, так получилось. И сейчас играет мало, но ее встречают аплодисментами, как народную героиню. И я этому по обстоятельствам очень рад. И потом так умело снимались покойные ныне Янковский, Абдулов... Вот, Караченцев теперь уже много лет не работает на сцене. Как-то мы никогда не находились в каком-то таком цейтноте. Заранее нам говорили, вот бы здесь бы, чуть-чуть бы мне бы помочь.
Друзья,
вот помогаю.
Я прошу прощения, должна напомнить телефон прямого эфира 8 800 100 ровно 1701. У нас в гостях Марк Анатольевич Захаров. Звоните, друзья, задавайте свои вопросы. Я хочу все-таки перейти к вопросу про театр. Много авангардного происходит сегодня на театральной сцене, потому что зрителя надо удивлять. А вот у некоторых режиссеров современных зритель, например, может там справить нужду, пардон, на сцене.
Боже.
Бывает такое, да. Я не буду говорить, кто. Это модные режиссеры очень.
А можно
современ...
я добавлю? Вот я была в вашем театре, вот как раз я была на последнем спектакле, где появилась девушка вообще голая. Вот она была...
У нас?
У вас. У вас.
Дона Флора?
Да. Просто такая голая, что даже в стриптизе я таких
вот
голых не видела.
Что можно, что нельзя показывать на сцене сегодня?
Ну, зависит, я думаю, от таланта.
Или от красоты
режиссера.
Тела.
Красоты тела, да, если молодая женщина.
Очень красивая дама.
Если молодая женщина, она вызывает какую-то эстетическую радость,
но
то на какое-то
было?
Мгновение, да, я
или
думаю,
это
что
это привлечение...
режиссеру Прикотенко, вероятно, это понадобилось, а ему сказать, знаешь, давай ее оденем, мне как-то рука дрогнула, и я...
Ну, как-то неловко было даже.
Неловко было,
вот
да?
Мне было неловко.
Ну, немножко светом надо было сыграть.
А мужчинам, которые сидели на первых рядах...
Понравилось.
Было ловко.
Но.
А когда используют нецензурную брань, вот неоправданно, если... Ну, тоже. Людям нравятся в зале аплодисменты.
Вы знаете,
не
что...
коробит. А
вопрос оправданности. У нас ведь многие великие, ну, серьезные, скажем, литераторы... Там Сорокин, Юса-Лешковский, Есенин, они употребляли...
Но из песни слов не выбросили.
Да, они употребляли не потому, что у них не хватало слов, а потому что они, у них было свое выстраданное право ограничить вот тот возможный лексический, так сказать, поток, который они считали естественным, закономерным и необходимым. И их судить за это нельзя. Но я согласен, что могут быть подделки, которые вызывают раздражение, безусловно.
А у нас Валерий Николаевич нам дозвонился. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Я хочу Марку Захарову задать вопрос. Алло, алло, вы слушаете?
Да-да, мы вас слушаем.
Значит, Марк Захарович...
Анатольевич.
Анатольевич, да. Вы извините, пожалуйста, вы заведомо знали, что вам будут задавать это неудобные вопросы. Зачем приходить на такую передачу это, и не отвечать на них? Вас спросили об отношении к Украине, которое там происходит. Вы на него совершенно не ответили.
Ну почему же? Ответили.
Спасибо большое.
Спасибо за ваш звонок. Марк Анатольевич ответил,
как считал нужным. Это наша общая боль.
Это
общая боль такая, такой кризис, который мы не знаем, чем он завершится. У нас есть надежды на какие-то, но вот так вот сейчас им давать совет, вот вы сделаете так, вы, значит, исполняющие обязанности нелегитимного правительства, поступите вот так. И я просто так не берусь так вот вгрызаться в это, потому что есть на телевидении появляются специалисты, которые, может быть, имеют на это право с другими познаниями, с другими талантами.
Я бы хотела все-таки вернуться к теме обсценной ругательной лексики. Недавно прекрасный фильм «Гараж» был показан по каналу ТВ-центр, и там было запикано слово «хреновина». Невозможно, по-моему, ставить сейчас Сорокина и прочее в таких условиях, когда все надо запикивать. Марк Анатольевич, вот у вас в фильмах тоже много что можно запикать.
Нет. Вот как в фильмах нет.
Ну как же, хороший человек солонку спер, не побрезговал. Спер такое
спер.
Слово.
Украл, увел. Но. Спер. Спер, ну оно не самое благозвучное, но на цензурное слово. Цензурное. Грубое цензурное
хорошо.
Слово.
А тогда
Даша подготовилась.
Да,
вопрос.
Да.
С какой пометкой показывали бы вы ваши собственные фильмы по телевизору? 6 лет плюс, 12 лет плюс или 16 лет плюс?
16 плюс. Да? Да. Вот в том самом Мюнхгаузене есть... Это Гриша, конечно, придумал, создал пьесу сначала. Есть замечательный, самый настоящий конфликт. Конфликт вообще на сцене, в кинематографе, это никогда ругаются. Никогда поссорился хороший следователь с плохим. Это не конфликт. По Бердяеву, это наш великий философ, он считал, что конфликт настоящий, тогда человек восстает против общепринятой нормы. Короче говоря, он имеет сразу много противников, и тем не менее, не устрашась, устремляется в это конфликтное состояние. Поэтому Мюнхгаузен, когда придумал новое число в календаре, он, конечно, встретил мощный отпор, его заставили на некоторое время отказаться.
А вот скажите, пожалуйста, такой герой, как Мюнхгаузен, вот сегодня он мог бы появиться в реальности и смог бы он перевернуть мир, воткнув в него палку или вот как-нибудь своими какими-то действиями?
Знаете, это вот любимая тема моего друга, ушедшего из жизни, Григория Горина, он увлекался темой шутовства. Угу. Шут – это такая профессия героическая, романтическая, остроумная, необычайно веселая,
которая
опасная, и вместе с тем к ней, как к шуту, настоящему народному герою, относятся все слои общества хорошо. Вот Никулин был последний шут, Юрий Никулин, который вот существовал в наше время. Вот к нему все нет людей, которые бы его проклинали, говорили, ну что это такое, клоун, грубо, неинтересно, нет. Он был народным героем.
Ну вот,
а сейчас у нас есть шуты?
Да.
Ну, Жванецкий занял какую-то свою собственную нишу, которая, в общем, недосягаема для других людей, которые работают в этом жанре.
А вот из авторов, из молодых сценаристов. Вот, например, вы поставили спектакль «Небесные странники», но источниками драматургии послужили Чехов и Аристофан. Очень далекие сценаристы, издалека вы пригласили своих авторов.
Ну, Аристофан,
поближе
отец...
Поближе не нашлось во времени?
Вы знаете, честно говоря, это проблема, которая меня мучает. Вот такой вот пьесы современной, чтобы она была без... бесконечного нагромождения нецензурных выражений, чтобы она была, погружала людей в какие-то очень тяжелые ситуации. И я как-то, когда преподавал в ГИТИСе, мне такую показали зарисовку студенческую. Я говорю, ребята, вам остается только, чтобы взять настоящий шприц, наркотик, ввести, и чтобы отец спал с дочкой. Вот тогда будет, так сказать, уже полный набор. Вот всех ужасов, которые могут быть.
Ну вот хорошо, помните период, когда был снят вами фильм «Убить дракона»?
Да.
Мы все были в таком восторге, было все понятно. Вот это дракон, это Ланселот. Вот это умные, смелые люди, но всего боятся. Знаете, вот сегодня существует такой дракон, против которого воевать? И где он, этот дракон?
Ну, человек, который... сосредоточил в себе очень большие властные полномочия где-нибудь в регионе. Я не хочу сейчас касаться наших государственных верхов. Он может быть именно таким драконом. Но больше всего я в этом фильме, вот не так давно я его пересматривал, я больше всего дорожу некоторым опережением событий, когда, помните, разбивали... мостовую, брали кирпичи, и вот мне было интересно, вот куда он летит.
Продолжение программы слушайте через минуту. В гостях у Елены Ханги. В гостях у Елены Ханги.
Радио «Комсомольская правда».
Марк Анатольевич Захаров.
Без современных авторов театр несет какие-то потери, поэтому я сейчас стараюсь как-то... Ну, что-то, во-первых, сам я обратился к Венечке Ерофееву, такому герою, о котором Эпштейн, такой критик, написал замечательно, что он добавил в героический русский характер там, типа Мышкина или там, еще кого-то, какую-то свою неповторимый вклад. Вот. И человек... русский, как ни странно, несмотря на все его странности и склонности к алкоголю, он человек, пробуждающий добрые чувства и вызывающий, ну, какие-то светлые размышления. То есть это, собственно, задача театра. Вот я, конечно, понимаю, что одна пьеса, он не совсем современник, он умер несколько лет назад.
А вот сегодня какой герой нашего времени? Вот Ерофеев, Венедикт Ерофеев был явно отражением некоего поколения, некой эпохи, субкультуры, возможно. А как выглядит герой сегодняшний? Вот сегодня там литературный персонаж, они бывают очень... И Мюнхгаузен очень ярким обладает социальным обликом, и Венечка. А вот там когда-то там, был там герой фильма «Курьер». А вот сегодня каким вам представляется?
Ну, я просто так вот фантазирую, скажу.
Фантазирую,
молодой,
конечно,
человек, который получил образование хорошее, вопреки условиям, развил... Вот некоторые развивают в фитнесе, это очень хорошо, свое тело, мускулатуру. Он развил свои извилины мозговые до такой степени, что они выдали принципиально новую информацию. И он, и это я фантазирую, конечно, поехал в Америку, потому что здесь это признают, будет патент, но потом этим воспользуются. В Америке это внедрил в производство, доказал и вернулся в Россию, что важно. Вот это будет герой.
тогда его оценят. Между прочим, тонко, дорогие друзья, 8 800 100 ровно 1701. Сегодня с вами разговаривает Марк Захаров на прямой связи. Вот меня мучит вопрос. В одном интервью вы сказали, что кинорежиссер Сергей Юткевич, с которым вы работали в студенческом театре МГУ, научил вас работе со зрительским подсознанием. Ну, поделитесь хоть одним приемом, хоть что-нибудь.
Нет, это, наверное, не только Юткевич, он был один из учителей, и больше он мне говорил о монтаже аттракционов. Он был ученик и сподвижник Эйзенштейна. Вот. И я, наверное, этому научился постепенно сам в студенческом театре, может быть, под воздействием Плучика, может быть, под воздействием своих молодых друзей, с которыми я работал, в которых, это ж те самые были шестидесятники, в которых клокотала энергия. Они были студенты. Студенты – это самая опасная часть общества. Они ведь…
Реактивные.
Да, реактивные. Они заряжены действенным началом. У них бушует вот этот юношеский максимализм. И они участники всех переворотов, революций, беспорядков и, наоборот, радостных событий, хороших стихов, здоровых детей.
Благородных поступков.
Ну, благородных поступков.
А с подсознанием-то чего делать? С подсознанием зрителя?
С подсознанием надо делать так, чтобы, посмотрев спектакль, где все умирают, допустим, Гамлет, ну, все. Один Фортинбрас, а что нам Фортинбрас? Мы его не успели полюбить, как зрители. Тем не менее, чтобы мы, вот ощутив этот, как говорят умные театроведы и люди, катарсис, вот ушли с неким послевкусием. Вот что-то осталось. Я когда-то в детстве, очень давно, бабушка меня водила на «Синюю птицу» в МХАТ. Я не помню, что, но я помню тот поток, поток какой-то фантастической энергии, которая меня зарядила на долгие годы. Я думаю, что это происходит не только с людьми, которые посвятили себя театру и любили театр, но и с другими людьми. Вот. И вообще самое большое, вот мне очень не нравится, когда говорят, вот творчество, мое творчество, вот я вздрагиваю, а я в своем творчестве вот встретился.
А почему вы вздрагиваете?
А в этом какая-то есть позиция нескромная.
Понятно.
Творчество.
Можно, ну, да, прошу прощения.
Настоящее человеческое достижение, самое трудное, это выстроить семью и воспитать здоровых детей, дав им хорошее образование.
Об этом мы поговорим, как только примем звонок. До нас дозвонился кто?
Яна, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Я хотела бы всех поприветствовать и сказать, что я очень рада, что у меня есть возможность в прямом эфире поблагодарить Марка Анатольевича за все, что он делал, и, как было уже ранее сказано, все еще сделать. Я знаю, что мастера, художники, творцы не очень любят, когда говорят, что вот, я вас с таких лет люблю, с таких лет знаю. Но на самом деле это так. Я считаю, что произведения и творения Марка Анатольевича оказали большое влияние на мою личность. И вот на мои какие-то человеческие, может быть, качества. «Обыкновенное чудо» по сейчас мой любимый фильм. К сожалению, с театральной деятельностью я знакома не настолько хорошо, то есть я смотрю спектакли, когда есть такая возможность, но вот я живу не в Москве, поэтому, извините, пожалуйста, я, может быть, не расслышала что-то?
Нет, да.
Вот, и я хотела бы сказать, что, Марк Анатольевич, долгих-долгих вам лет жизни, здоровья и спасибо за все, чем вы нас радовали.
Спасибо. Спасибо вам большое за такие слова прекрасные. Вот, правда, я,
друзья,
всегда ищу какую-то иронию, чтобы как-то сгладить пафос немножко. Да.
Чудесный звонок,
и женский голос очаровательный.
Вот,
и слова прекрасные. Просто я вспомнил, как Гурченко очень переживала, рассказывала еще в последние годы жизни. Говорит, ко мне как-то подошел Ну, совсем старый человек. Ну, то есть таких просто не бывает старых. И сказал: вы знаете, вы моя самая любимая артистка с детства. Сказать это женщине.
Ужас, таких надо мокрой тряпкой тоже по физиономии.
Нам Галина Викторовна дозвонилась. Она давно ждет. Здравствуйте, Галина Викторовна.
Алло, алло.
Мы вас слушаем.
Здравствуйте. Вы знаете, я хотела задать вопрос. Алло, вы меня слушаете?
Обязательно.
Да, Марк Захарову, меня уже старенькая под... Вы знаете, раньше говорили, что телевидение, радио должны нести культуру в массы, в люди, а сейчас театры мотятся, в книгах есть этот, особенно «Собачье сердце», я ушла со второго акта, но это же неприлично, ну как так можно?
А что там культуру делали на «Собачьем сердце»? А что они делали на «Собачьем сердце»?
Ну, там есть такое нецензурное слово, и я ушла, мне просто было неприятно. Понимаете, интеллигенция должна быть, а нет, отсутствует.
Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо вам.
Ну, вообще, знаете, в большом городе и в таком центре театрального процесса, кем является Москва, должно быть много театров разных, всяких. В том числе и театр, где показывают некие...
Где выражаются.
Где, вот маленькая студия у нас, где, значит, показывают ребусы разные, загадочные режиссерские фантазии. Ну, пусть это и может быть. Только, правда, не обязательно это за бюджет делать, за государственные деньги. Как-то пусть меценаты как-то этому помогают. И все. Но, с другой стороны, тут вот мы с Табаковым говорили, все равно, если кто-то приедет в Москву, близкий друг, и скажет: а что посмотреть? Мы больше 5 названий, угу. Ну, 4 названий. Сказать очень трудно.
Ну, хорошо, 4 названия.
4 названия. Ну, как во времена Пушкина был, очень много поэтов было.
Дайте нам 4 названия спектакля. Какие посмотреть? Какой вы совет?
В Ленкоме?
Да.
Ну, сначала надо не в Ленкоме посмотреть спектакль Бутусова на сцене театра Пушкина «Добрый человек» из Сизуана. Сизуан. Это прекрасный спектакль. Один из прекрасных, которых я видел. Потом я бы посоветовал все-таки закалить себя и посмотреть на новое искусство, которое делает Богомолов в Амхате, ну, скажем, Карамазовы. Угу. Это требует, ну, некоторых усилий, наверное, но это полезно. Ну, а в Ленкоме идут с большим успехом спектакль «Небесные странники», «Пер Гюнт» и, как ни странно, «Вишневый сад».
Марк Анатольевич Захаров, наш обожаемый, уважаемый, мы счастливы,
любимый,
что вы к нам пришли и, наконец-то, случилось. Смотрите нашу программу.
Ну, когда такие слова, у меня появляется глупая улыбка на лице, я не знаю, как реагировать.
Спасибо.
В гостях у Елены Ханги. В гостях у Елены Ханги.
Радио «Комсомольская правда».